Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Ну, наш первый сюжет, естественно, это главная новость последних дней. Резкое обострение событий на Украине. Пусть меня слушатели, кстати, извинят. Я вот как-то в Украине говорить не привык и привыкать не буду. Так же, как не буду привыкать называть Таллин с двумя буквами «Н» там и прочее, прочее. Вот по-русски это на Украине.
Таллин с двумя «Н» — это еще что? Когда... Н должно быть 4 по их понятиям, Л 3, а Т 2.
Ладно, короче, по-русски это на Украине, а кто хочет, пусть говорит в Украине на любой масте, так сказать, русского или, так сказать, какого-нибудь локального языка. Так вот, на Украине сейчас происходят достаточно бурные события, особенно они происходят в Киеве. Не заметить их невозможно, особенно потому, что они вошли в такую достаточно жесткую стадию. Так сказать, в центре Киева виден дым от горящих покрышек, или я не знаю там чего. В общем, дым столбом, вот я только что смотрел это по новостям. Естественно, что само противостояние облекается в такую уже очень резкую форму, когда со стороны оппозиции, так сказать, активно используются коктейли Молотова, и, то есть, зажигательные снаряды, которые, так сказать, бросаются сотрудников полиции. Вот, надо сказать, что полиция в этом смысле как-то, ну, не знаю, не так активно себя ведет, как, скажем, она вела себя в Москве. Вот, и для этого, видимо, есть своя причина, которую мы сейчас проанализируем. Вот, ну и в-третьих, это то, что отмечено несколько случаев погибших среди демонстрантов. Это, как говорится, та самая священная кровь, которая должна пролиться для того, чтобы западные источники начали говорить об убийствах мирных демонстрантов в киевской столице, естественно, возлагая это все на режим Януковича. Я хотел бы сразу отметить, что я не знаю, тут слухи об этих вот убиенных, они очень сильно разнятся. В некоторых источниках я читал, что кого-то там вывезли за город и, так сказать, там запытали до смерти. Вот, хотя фиг ли там выхватывать одного из демонстрантов из толпы и запытывать до смерти, вот я совершенно не понимаю этого смысла. Появляются какие-то такие же рассказы о том, как у него, дескать, выпытывая у выжившего, да, демонстранта, вы спрашивали, кто финансирует Майдан, так сказать, и откуда приезжают люди на Майдан. А то это неизвестно. Это известно еще на момент пересечения ими украинской границы, не говоря уже по маршруту движения автобусов из Львовской области в район Киева. То есть глупизна вопросов, она подсказывает, что реальная цель этих действий была отнюдь не в том, чтобы выведать какую-то страшную тайну, по примеру, мальчишек и бальчиша из известной сказки Аркадия Гайдара, а, так сказать, сымитировать некое злодейское действие со стороны администрации, которое ему невыгодно, которое ей невыгодно. Вот мы каждый раз, когда анализируем те или иные события, слушатели уже наши постоянно это заметили, мы каждый раз пытаемся понять, кому это выгодно, то есть вот для чего это надо. И очевидно, что это действие не в их интересах. Просто для того, чтобы узнать информацию, которая они и так известна, не надо выхватывать демонстрантов, возить их и пытать. Известно также, что один из демонстрантов навернулся с крыши стадиона «Динамо». Ну, зима, скользко, понятно, на крышу добрались, кстати, для того, чтобы бросать те же самые коктейли Молотова в полицию. Значит, ну, он как бы погиб при исполнении служебных обязанностей, если можно так выразиться, этот демонстрант. Но на власть возлагать ответственность за эту гибель, ну, видимо, не вполне разумно. Ну и опять, вот я уже сегодня слышал в новостях, что появились сведения о снайперах, которые якобы отстреливают тех или иных демонстрантов. Вот эта штука со снайперами, она для меня вообще является знаковой, то есть меткой. Всюду, где снайперы использовались и их присутствие было доказано, я имею в виду Румынию при свержении Чаушеску, Белый дом в 93-м году, вот каждый раз они действовали в интересах свержения законного конституционного строя. Вот. В случае Белого дома в Москве это был Верховный Совет и Съезд народных депутатов, который являлся высшим органом государственной власти. При Чаушеску понятно, значит, что руководство тамошней страны. И для того, чтобы как бы разозлить толпу и пролить вот эту вот самую священную кровь. То, что сценарные наработки при этом остаются те же самые, а реакция тех, кто как бы в курсе этого дела, предсказуемо, то есть начинает объявляться там какой-то бойкот, визы ограничиваться, там еще что-то. Ну, в общем, это как бы показывает сценарий, вы знаете, возникает такое ощущение дежавю, во всяком случае у меня. Поэтому в этом смысле, так сказать, события на Украине, понятно, для меня понятно, как они стимулируются. Я не могу сказать сейчас точно, в каком объеме, видимо, это скажет история и как именно. Но то, что они стимулируются совершенно определенными силами, которые стоят за вот этим вот провалом сиюминутной евроинтеграции Украины и подведения ее как бы под американские или европейские политическое руководство, вот, видимо, эти силы как раз себя таким образом и проявляют.
Ну, я бы хотел сказать о глубинных вещах, связанных, собственно, с политикой, ради которой затевается вся вот эта картинка, которую мы наблюдаем уже который месяц по телевизору и по интернету. Значит, все-таки мы так или иначе, когда говорим про украинские события, пытаемся перевернуть это на российское наше бытие и найти какие-то сравнения, какие-то аналогии. Хуже, лучше, больше, меньше. И вроде бы напрашивается сравнение, что Янукович – это нынешний Путин, а, так сказать, те силы, которые атакуют, это вроде нынешняя российская оппозиция. Значит, на самом деле отличия серьезные есть, и об этих отличиях я хотел бы поговорить, что здесь, прямо скажем, ситуация не та. Во-первых, в России отсутствуют выборы. То есть выборный процесс, который мы убедительно доказывали в наших передачах, о том, что это даже не фальсификация, это имитация выборного процесса, который не допускаются маломальские оппозиционные силы, фальсифицируются данные, так сказать, и фондов общественного мнения, так сказать, которые ведут соцопросы, и, соответственно, сами данные голосования, и все это происходит под волей люлюканья средств массовой информации, так сказать, нанятых режимом. Плюс вся судебная система заточена, так сказать, на если что-то выскакивает, то она возвращает это все в исходное положение. Это вот та ситуация, которая происходит в России. На Украине все происходит иначе. Там есть оппозиционные партии, и их много.
Их и они реальные, что надо
сказать. Они есть, они реальные. У них есть средства массовой информации. Более того, кроме средств массовой информации, таких вот, которые являются там прогосударственных или партийных, существуют просто независимые средства массовой информации, которые принадлежат тому или иному олигарху, тому или иному, так сказать, общественной какой-то организации, которые дают социальные прогнозы, которые дают политические прогнозы, выпускают на экран, на первые полосы экрана, выпускают независимых аналитиков, которые высказываются. И, значит, если почитать украинскую прессу, то там совершенно спокойно и пишут про деятельность Януковича, и как в свое время писали про деятельность Плющенко, и, так сказать, все это происходит...
Ющенко,
я их... Значит, все это происходит в полном объеме, то есть политическая жизнь есть. И, исходя из этого, политическая борьба на Украине имеет право, так сказать, и осуществляется по вполне законным основанием, так сказать, как нормальная политическая деятельность. До этого, так сказать, был Кучма во власти, который условно был, так сказать, союзником Януковича. После этого был Ющенко, оранжевые, так сказать, победили в большой коалиции, было время. Теперь опять победил Янукович и находится в середине своего срока легислатуры. Поэтому с точки зрения говорить о том, что власть узурпирована, как в России, никаких оснований у оппозиции нету. Более того, они только что находились у власти. Только что, вот 3 года назад. И показали себя, ну, мягко выражаясь, не с лучшей стороны, потому что на следующий раз их ставленник набрал 5%. Значит, я не знаю, сколько наберет Янукович, если будут следующие выборы в 2015 году. Не исключено, что те же 5% он и наберет. Но, тем не менее, срок его легислатуры не закончился, и его деятельность на посту президента, в общем-то, нарушением законов, нарушение Конституции Украины не являлось. Он мог подписать соглашение с Евросоюзом, мог не подписать соглашение с Евросоюзом. Это был выбор его аналитики, его рассуждений, которые, так сказать, он вот поступал так, как он считает нужным. Он, конечно, тоже допустил много ошибок. Во-первых, он связался с Путиным. Вот эти вот шашни с Путиным, которые в свое время и Ющенко привели, и Тимошенко привели в тюрьму, так и Янукович, так сказать. Все люди, которые соприкасаются с Путиным на украинском пространстве, рано или поздно испытывают большие, так и серьезные затруднения и имиджового характера, и юридического, и политического. Значит, он с ним связался, вступил в какую-то непонятную полудружбу, и результат этого, так сказать, вот он на лице. Во-вторых, конечно, когда речь идет о определенной коррупционной составляющей Януковича и особенно его сына, то это действительно имеет под собой основание, так сказать. Об этом говорят не только оппозиция, но и независимые средства массовой информации. Эта вещь тоже достаточно очевидная. Это вот факт, который состоялся. Поэтому прямых аналогий между российскими событиями и украинскими я бы проводить не стал. Более того, все вот это действие, о котором мы говорим, которое показывают на экранах, оно так или иначе все-таки это информационная война. И вот эти трупы реальные или подкинутые, и убитые неизвестно кем, или упавшие неизвестно откуда, и эти снайперы, и вся картинка – это элемент информационной войны. И надо сказать, что информационную войну эту, по большому счету, в отличие от прошлого Майдана, Янукович выигрывает. Потому что так или иначе, значит, общество, так сказать, причем мировое сообщество, видит о том, как Беркут или там МВДшники или милиционеры, как их ни назови, стоят на месте, прикрывшись щитами, а их атакуют. Причем атакуют опасными предметами, и цепями, и битами, и кидаются огнем, и коктейлями Молотова, и прочим. А они, тем не менее, отвечают вяло, а иногда не отвечают вообще, часами. Вот эта картинка, на самом деле, в общественном сознании для непредвзятого, так сказать, зрителя, она говорит о том, что власть имеет силу, и она в состоянии разогнать, в принципе, митингующих, но, тем не менее, этих силовых действий не предпринимают, и уж когда совсем активных людей вылавливают, и, то их действительно, так сказать, их там по итогу месяца там порядка 20-30 человек всего лишь сейчас арестованы, которые содержатся. Скажем так, в соответствии с масштабом действия, эта цифра незначимая. Вот, на мой взгляд, так ведь, ситуация, которая происходит, моя оценка ситуации, которая происходит там.
Ну, я хотел к этому добавить все-таки еще два существенных штриха, может быть, даже три. Значит, во-первых, начиная вот с той картинки, о которой ты только что упомянул, я думаю, что для западного зрителя она действительно производит впечатление, потому что и там, ну и в Соединенных Штатах, и в Европе, и даже в Латинской Америке, противостояние между полицией и демонстрантами случаются по разным поводам, так сказать, и с вооруженными, так сказать, отрядами полициями, типа там СРС во Франции, там аналогичными подразделениями в Германии, там и прочее. Одно могу сказать точно, я это не видел, я, так сказать, видел это не раз, эти противостояния, так вот по всему миру могу сказать точно, ни в одной из этих стран полиция не позволит забрасывать себя коктейлями Молотова. Что-то похожее наблюдалось вот в Греции, иногда там где-то в Аргентине, по-моему, знаешь, вот во время таких вот буч. Но полиция на это реагировала достаточно активно. Во всяком случае, так вот взять себя и поджигать, и просто стоять со щитами.
Часами.
Ну, просто полиция не позволит. То есть на этом самом месте она бы совершенно отчетливо, так сказать, ринулась бы в атаку со всеми своими, так сказать, средствами, гранатами, резиновыми пулями и так далее. И, как говорится, вот донесла бы адекватный ответ. То, что здесь полиция не действует, можно расценить и как слабость власти, и как ее выдержку, тут могут оценки как бы разниться. Вот, возможно, это сознательная игра на то, чтобы, так сказать, показать вот эту оппозиционную силу, как силу такую варварскую, готовую, в общем-то, Киев превратить, так сказать, в море огня. Но, так или иначе, так сказать, по западным стандартам это не катит совершенно. И какие тут санкции против Украины не вводи, но чем больше эта картинка будет транслироваться на, так сказать, мировые экраны, тем больше, так сказать, простых граждан на том же Западе будет убеждаться, что тут не все так просто и не все так чисто. За евроинтеграцию так не выступают. Вот в массе других, в том числе европейских стран, было достаточное количество выступлений за и против евроинтеграцию, но вот в таком виде они не происходили никогда. Это первое. Второе, это то, что я тоже хочу напомнить, что на самом деле Янукович пришел к власти одновременно с законопроектом, который был внесен в Раду, о существенном ограничение полномочий президента. Этот законопроект был принят. Часто история как-то подстерлась, но полномочия Януковича отнюдь не те, которые были полномочиями Ющенко. Другое дело, что Ющенко, в силу того, что его уже практически никто не поддерживал, не мог толком им воспользоваться. Но факт то, что Янукович пришел к власти с обещанием ограничить полномочия президента, они были ограничены. И основная сила тяжести, если угодно, была переведена на премьера, которого выбирает большинство Рады, и с этим ничего не поделать. Это два. И третье, относительно самих, так сказать, выборов в Раду. Действительно, вот легко заметить, что ни одно требование восставших сейчас или там воюющих на Майдане, оно не заканчивается требованием избрать новую Раду. Вот мне в этом смысле ситуация на Украине очень напоминает ситуацию сейчас в Таиланде. У нас периодически тоже прорываются репортажи оттуда, правда, там тоже видно, что оппозиция с коктейлями Молотова не балуется. Я вас уверяю, в Таиланде есть кому изготовить коктейли Молотова и есть из чего. Но просто они понимают, что если они будут ими пользоваться, то полиция тут долго щелкать клювом не будет. Понимаешь? Она, так сказать, как бы обороняется ровно до тех пор, пока этот процесс мирный. Вот. А как только он переходит, так сказать, в какие-то атаки и, так сказать, выходит за рамки мирного, так сказать, блокирования каких-то площадей при помощи там разных оград и подручного материала, которые, кстати, потом расчищаются той же самой полицией. Ну, вот. Но действовать ей таким образом, как она действует на Украине, это невозможно. Вот. Это, так сказать, по совокупности процессов. Но, кстати, та же самая оппозиция в Таиланде, и вот это, наверное, разнит украинский и тайский протест, она вовсе не выступает за перевыборы парламента. Напротив, она против этих перевыборов. Вот что характерно, да? А они требуют, давайте изберем сейчас новую Раду, или потому что выборы были нечестными, и так далее. Заметьте, что этого на Украине никто не произносит. Никто не говорит, что вот Рада нелегитимна, потому что ее выбрали нечестно. Ну, нет такого лозунга, это неправда. Вот. То же самое не говорит оппозиции в Таиланде. Она тоже не говорит, что парламент нечестно избран. Вот нет такого лозунга. Они добиваются тупо, вот мы вышли на улицы, значит, мы требуем сместить премьер-министра. Ну, примерно то же самое, как и в Украине, да, или на Украине. Вот мы вышли на улицы для того, чтобы Янукович и Азаров ушли в отставку. Почему? Да потому что вот мы так хотим. Выборы какие-то, неважно, не надо выборов, вот просто уйдите и все, вот потому что мы здесь. Вот. А как дальше будет? А дальше мы посмотрим. Вот в тайском варианте, там, например, предлагается создать некий национальный совет из уважаемых людей, этих, так сказать, оппозиционеров, которых бы как бы своим присутствием апробировал король. И этот национальный совет, без всяких там выборов и прочих глупостей и заморочек, да, он изберет нового премьер-министра. Вот такой вот тайский план. Я думаю, что украинский план, если он и есть, он недалеко от первого, от тайского ушел.
Потому что это в частности говорит о том, что они не верят, что на выборах, если они состоятся вдруг, они уверенно победят.
Нет, я уточняю, они абсолютно уверены, что они на этих выборах не победят. Вот в тайском случае это ровно так. Выборы, кстати, будут в Таиланде 2 февраля. Вот. Я, так сказать, на этом даже, возможно, действии поприсутствую. Вот. И, так сказать, я вас уверяю, что практически со 100% вероятностью победит не оппозиция, а правящая партия, причем еще с гораздо большим перевесом, чем было раньше. Именно поэтому они не хотят этого допустить. Я думаю, что оппозиция на Украине, и в частности в том же самом Киеве, среди которой далеко не все киевляне. Потому что я понимаю, что жить в городе, например, на том же самом Крещатике, который был, так сказать, наверное, одной из самых престижных улиц Киева, да, и иметь каждое утро, так сказать, в нос дым от покрышек, можно, конечно, любить евроинтеграцию, там, даже и внутренне как-то ее хотеть. Но когда тебе вот каждый день ты живешь на горелой мусорной куче, вот, то тебе как-то ее начинает хотеться меньше. Или, во всяком случае, хотеться вот не в таком виде. И если евроинтеграция обещает вот такое вот будущее Украине, то я думаю, что многие о нем передумают в значительно большей степени, особенно избиратели, потому что все-таки на улице выходит меньшинство, а голосует, значит, какое-то большинство. И, наконец, последнее относительно роли Путина и насколько прав или не прав Янукович от того, что бросился его в объятия. Вообще, я хотел понять, а в чьи объятия Украине можно еще бросаться? вот для того, чтобы решить свои насущные финансовые проблемы, включая энергоносители, включая продажу продукции, включая там то, все и так далее, и так далее.
А я могу, вот. Я могу сказать, в чьи? Свои собственные. Идея Чучхе, так сказать, на самом деле, как это бы не смешно звучало на русском языке, для Украины это вещь абсолютно необходимая.
Саш, я согласен.
Если опираться на собственные силы и трудиться хорошо, и развивать свою экономику, развивать Крым, развивать Закарпатье как туристические зоны, развивать сотрудничество с Россией, раз, с Европой, два, технологически обновлять свое производство. Вот это тот путь. Не надо ни в чьи объятия кидаться.
Саш, я согласен с тобой как идея, но для этого надо обладать менталитетом корейцев, которые, я имею в виду северных корейцев, да, которые в течение там, 60 лет живут во враждебном окружении, им не все равно никто не поможет. Да? Кроме как, если бы они не пошли на какие-то политические уступки, на что они, естественно, идти не хотят, исходя из вот этой вот самой философии Чучхе, то есть они не хотят снова превращаться в колонию там, Китая, так сказать, Южной Кореи, Японии или Соединенных Штатов. Они в этом жили 5 веков, и они, то есть 5 тысячелетий, они больше этого не хотят. Да? Значит, соответственно, то же самое на Украине. Если речь идет об отстаивании украинской самостоятельности и опоре на собственные силы, это предполагает некие жертвы. Причем жертвы не абстрактные, так сказать, с точки зрения там пролитой крови. Раз пролили, потом забыли, прославили, и сразу стало хорошо. А жертвы перманентные, связанные с ухудшением уровня жизни, с тем, что надо, так сказать, очень серьезно затягивать пояс, так что вообще-то кишки начинают вылезать наружу. Это вот такой вот вариант Чучхе. Я не думаю, что, так сказать, Украина на сегодня вот с тем менталитетом и с тем...
Валер, я не уверен, что там совсем уже такая ситуация бедственная, как в Северной Корее. Все-таки условия Украины другие. Но Саш, придется там... работать, это правда.
Саш, там
это неприятно, но работать придется.
Саш, там не бедственная ситуация, понимаешь? Украина не может паразитировать на полезных ископаемых, как это делает путинский режим. Это понятно. Значит, отсюда есть два путя. Либо оно к этому паразитизму падает на хвост, что она, собственно, делала в той или иной мере предыдущие 20 лет. Я не беру советский период, беру, так сказать, чисто российско-украинской самостийности. Да? Так или иначе, она либо шантажировала, так сказать, Россию вот этим газопроводом «Дружба», который пролегал через их территорию и был построен еще в советские времена, и, соответственно, требовала свою долю. Но это вариант такого цивилизованного рэкета. Когда стали уже, так сказать, реально функционировать там Северный поток и Южный поток уже, так сказать, подходит к своему завершению, ну, понятно, что возможности вот этого рэкета, они снижаются очень сильно, чтобы не сказать практически до нуля. Значит, тогда жить, простите, на чем? На продукции внутреннего производства, да, но она-то нацелена на рынок России. Причем нацелена не потому, что это хотели какие-то злодеи, а потому что вся страна, я имею в виду Советский Союз и до Советского Союза тоже лет 200, она инвестировала именно в предприятия на Украине. Значит, соответственно, эти 200 лет надо быстренько выкинуть и вместо него построить что-то другое, ориентированное на другой рынок, ну, допустим, европейский. Спросить, тебя там кто-то ждет? Тебя там кто-то готов инвестировать для того, чтобы ты стал конкурентом? Но ответ заведомо нет. Это вопрос риторический. Да? Значит, поэтому вся гипотетическая помощь Украине и ограничится символическим миллиардом евро не только потому, что у Европы денег нет, но даже если бы они и были, то вовсе никому не хочется, так сказать, инвестировать в некий рынок, который явно будет поглощать европейский своей рабочей силой, а если он чем-то и будет способствовать развитию европейского рынка товаров, то исключительно за счет тех средств, которых сама же Европа туда и вольет. Она это уже проходила с Восточной Германией, она это уже проходила с Польшей, которые были проседены там фактически по политическим мотивам, да, и до сегодняшнего дня, вот до сегодняшнего дня, да, на всех, допустим, западных немцев среди, так сказать, объема их налогообложения существует отдельный налог на развитие Восточной Германии, например, со всех работающих немцев, вообще со всех. Хотят они или этого не хотят, это отдельный налог, который надо платить. Он не сумасшедший, но он собирается со всей Германии и регулярно. Понимаешь, вот то, что такого рода налог в той или иной форме будет собираться с жителей всей Европы в пользу Украины, Ну, сказать, что обломится, это я могу прямо сейчас. Вот еще не дожидаясь конца переговоров, Майдана там и чего бы то другого. Значит, встает вопрос, а откуда тогда их получать, эти средства? Значит, получать их можно только из России. Отсюда одно из...
Или начать работать, Валер. Все-таки... Нет. Я категорически против того, чтобы представлять, что так ведь Украина это бедственная страна, что она умрет с голода. Сала там хватает, сельскохозяйственной продукции хватает, климат... несравненно более мягкий, чем в России, так сказать, и можно трудиться.
Все это правильно.
Курортные зоны есть, технологии есть.
Все это правда, но ты будешь смеяться, но на сегодняшний день китайское сало, которое тоже поставляется на Украину, оно забивает местный продукт. Понимаешь? У китайцев нет ничего сложного ни с выращиванием свиней, ни с рабочей силой, ни с тем, чтобы жир с этих свиней довести до кондиции сала. Это значит, не сверхъестественный продукт. Это не фуа-гра.
Если гривну девальвировать в два раза, то чудненько, так сказать, будут жрать собственное сало, а не китайское. При этом немножко будет меньше сотовых телефонов и телевизоров с диагональю свыше 60 дюймов. Это правда.
Да, и возможности куда-то выехать. И вообще уровень жизни уменьшится достаточно значительно. Нельзя будет покупать, там, допустим, легко там, иномарки. Хотя на это многие как бы рассчитывают и имеют это в виду. Потому что они станут вдвое дороже. И так далее, и так далее. Мы говорим о цифре 2, взятой с потолка. Но на самом деле это может быть любая, в том числе и большая цифра. Да? Поэтому... Я думаю, что любое правительство на сегодняшний день, да, вот при том менталитете, который существует на Украине, которое скажет, все, ребята, мы сейчас опираемся на собственные силы, даже если у нас нет помощи там от Евросоюза, мы морально идем в евроинтеграцию, только живем за собственный счет. Вот это правительство, ну, оно, может быть, год жизни имеет в своей перспективе. А потом его просто начнут сметать, откалывать, так сказать, и вообще, потому что, ну, люди привыкли, вот те, которые живут, к определенному стилю жизни. Я уже сказал, чем он был на протяжении прошедших 20 лет. Это может нравиться, не нравиться, там, хотеть, не хотеть. Но та же самая Тимошенко, она пошла на какие-то сговоры, и криминальные сговоры с Путиным, да, вовсе не потому, что она любительница криминалитета, хотя я этого не отрицаю, вот, но потому что другого-то реально выхода нет, а кого еще рекетировать? Польшу, что ли? Или, может быть, Германию? Ну, не получится. Значит, соответственно, только отсюда.
Валер, Тимошенко долларовая миллиардерша, так сказать.
Я понимаю.
Поэтому, значит, говорить о том, что, так сказать, она это сделала для того, чтобы она не может купить сотовый телефон, телевизор или машину, это неправда.
Саша, она речь может купить и то. Я понял, речь немножко о другом. О том, что она должна, будучи воруя себе в карман, тем не менее, что-то делать для страны, которой она руководит. Потому что если она просто будет тупо воровать в карман весь бюджет, а вся страна при этом обрушится там без дров, без газа и замерзнет, то ей долго проправить не удастся. И
ну,
то же
Валер,
самое...
Я Саш, к чему и
понимаю. Прости, я просто закончу мысль. Да. Да? Вот та же самая, ровно та же самая альтернатива будет стоять перед каждым на сегодняшний день украинским деятелем, который доберется в итоге до престола. Понимаешь, вот доберется до него Кличко там, ну, со своим боксерским интеллектом, да, там, или какой-нибудь Тигнибок, или там Луценко, или, я не знаю, все они вместе взятые, и с Тимошенко сверху в качестве, так сказать, вишенки на торте. Но все равно решать эту проблему они как-то должны. И решать они ее будут все равно с Путиным. И с Путиным им эту решать проблему объективно легче именно потому, что он дает возможность украсть. Понимаешь, ведь Тимошенко, так сказать, стала долларовой миллиардершей не за счет того, что она втайне от Путина там как-то распилила бюджет. Был соглашением, было понятно, где чего, где твоя доля, где ее доля. Это воровская доля, это правда.
Более того, европейские деньги она почему-то не крала.
Ну, а как ты их украдешь?
За европейские, там их не украдешь,
да. За европейские деньги надо отчитываться, понимаешь, и там будет гам на всей Европе, будь здоров. Вот. Поэтому можно красть только с российских. И даже если тот же самый Кличко встанет во главе, ну он что может дальше сказать? Сейчас распилим вот этот вот миллиард европейских долларов, которых нам нужно 165, то есть, прошу прощения, не долларов, а евро. Нет. Значит, продукцию мы свою всю куда деваем? А. Останавливаем заводы. Б. Начинаем потреблять сами. Она в таком объеме на Украине не нужна. В. Договариваемся все равно с Россией. Значит, с Россией это он приходит к тому же самому Путину. У того же самого Путина начинает обсуждаться расходничок. Вот. Потому что придется идти на кое-какие политические подковерные уступки. И все возвращается на круги своя. То есть ему говорят, ну ты неразумный, ну раз уж ты добрался тут до киевского престола, ну давай, вот это твоя доля, остальное, ну как заведено. А не хочешь, ну вот иди проси в Брюссель, там тебе там что-нибудь откинут. Можешь газ покупать в Норвегии, например. Можно. Просто надо немножко трубопровод подтянуть, ну и, естественно, по деньгам выйдет не то же самое. А так, да ради бога, свобода полная.
Получается, из того так, небольшого анализа, который мы с тобой провели, что в итоге так и проблемы возникают в связи с тем, что политическая элита, причем и та, и другая, и находящаяся у власти, и находящаяся в оппозиции, все варианты развития страны видят в определенном безделье и интеллектуальном, и, так сказать, физическом то для себя, что они не занимаются идеями чучхе и не развивают страну так как надо, потому что для этого требуется усилия, интеллект и, как ты говоришь, жертвы и все прочее, это первое. Во-вторых, их внутренняя жуликоватость и тех, и других, и Януковича, и Тимошенко. Они как бы достаточно известны. И количество олигархов, кстати, тот Ринат Ахметов, если отобрать у него как бы деньги, которые неправильно нажитые, так сказать, то страна будет жить на протяжении полугода легко. То есть не только крадут нынешние элиты, находящиеся во власти, но и бизнес-элиты, которые там
существуют. Саш, я согласен, полгода проживешь. Ну а что дальше, на вторые полгода?
Секундочку. Мы говорим о том, что такая страна для того, чтобы могла развиваться, она должна иметь прозрачную политику, прозрачную экономику. И тогда, кстати, инвестиции пойдут туда независимо от того, кто находится во власти или какие теневые договоренности происходят.
Саша, потому что ты знаешь, вот эту вот сказку про прозрачную экономику, в которую инвестиции идут само собой, вот мне чего-то уже даже не хочется не только повторять, а обсуждать. У нас, естественно, свобода самовыражения в нашей передаче, и каждый говорит то, что считает нужным. Но я лично думаю, что инвестиции на сегодняшний день, если идут, то либо по каким-то политическим соображениям, это раз, либо потому, как это в случае России, что это инвестиции реально скрытые. То есть деньги вначале выведенные из страны, а потом заведенные туда под видом иностранных инвестиций. Вот и все. Это оба варианта разумные. Потому что в последнем, в третьем случае, вот эти инвестиции в какую-то точку, они должны давать какую-то обалденную сверхприбыль. Вот когда туда появится реальный иностранный капитал. Да. Когда это может быть? Вот когда в России, например, было организовано государственное МММ с сумасшедшими процентами. Потянулся туда иностранный капитал? Да, потянулся. Вот откуда и дефолт 98-го года. Далее, в Украине есть желание организовать вторую такую же МММ. Ну, проезжали. Это некоторое время протянется, потом опять дефолт, и опять, так сказать, как говорится, все без дров, справедливость торжествует. Значит, что дальше-то? Там будет какая-то эффективность производства на уровне азиатских производств? Нет, не будет. Потому что в Азии там другие совершенно свойства, там другой народ с точки зрения трудолюбивости, другие условия с точки зрения вложений и уже накатанная инфраструктура и политический режим. То есть тоже нет этих условий. С какого фига они в силу прозрачности туда пойдут?
Олег, я считаю, что...
Потому что это аквариум, что ли, экономический?
Нет. Речь не идет о том, что они будут процветать, так сказать, и жить задарма, так сказать. Речь идет о том, что они будут зарабатывать себе на жизнь, с голоду не помирать и нормально существовать и, возможно, даже развиваться. И с этой точки зрения, любой народ должен протягивать ножки по одежке.
Саш, я вот совершенно...
Заработал ты много денег, так сказать, шикуй. Не заработал, затягивай пояс. Продаваться России или Европе, так сказать, нечего им, так сказать, нищебродствовать тут на просторах Европы. Занимайтесь своей работой, но для этого надо иметь полноценную элиту, которая отчетливо скажет в глаза, что мы будем заниматься этим. Вот мы будем работать вот так, 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 вот зарабатывать столько, вот такие у нас есть возможности, и продвигать это на протяжении десятилетий. Тогда будет результат.
Саш, вот я тебе сразу же хочу сказать, что если Украине жить реально собственными ресурсами, вот, ну так вот, как есть для собственного потребления, у нее, конечно, идеальная территория, ну или очень хорошая территория, скажем, лучше, чем российская, для сельского хозяйства. Ну, известно, там, чернозем, там, то и сё. Другой вопрос, что сейчас уже вопрос просто наесться и сесть у печки, он уже не стоит в современном образе жизни. Понимаешь? Вот те же самые китайцы на своих нечерноземных полях за счет сумасшедшего труда выращивают продукт по гораздо более дешевой цене. На самом деле, то же самое мы можем сказать, например, не только Украина, а уже интегрированных в Европу стран. Я имею в виду Прибалтику. Ну и что? Чего они там нарыли? Так сказать, они молочную продукцию свою, что ли, стали экспортировать в Европу, хотя у них возможность для этого есть. Фиг. Вот нет. Ну, там, я не знаю, может быть, там какие-то фуры со сметаной туда отправляются время от времени из какой-нибудь из стран, но это явно не их основной источник дохода. Основной источник все равно Россия. Плюс то, что проходит через Россию, опять же, через эту Прибалтику.
Валера, а с чего ты взял, что 40 миллионов человек должны, так сказать, не научившись работать на других производствах, должны жить хорошо?
Нет, ну хорошо, но и они должны, по крайней мере, это вопрос не в том, что они должны жить хорошо, а в том, что они, имея 20-летний опыт, в котором они жили на определенном уровне, вдруг должны в силу этой революции сказать: так, ребята, мы победили, и теперь начинаем жить в два раза хуже. Вот я думаю, что большинство населения, которое, кстати, не участвует в Майдане, да, участвует все-таки меньшинство, оно совершенно не готово к такому повороту событий. Вот то, что мы будем жить сразу в два раза хуже после этого, так раз, и садитесь на свой чернозем, вскапываете огород, и вот вы живете посредством. Это невозможно. На Украине есть предприятия? Конечно, есть. Южмаш, который делал ракеты. Очень хорошее предприятие, очень хорошими заработками, и очень хорошими возможностями. Оно будет делать ракеты, простите, для кого? Для ракеты Ариана, что ли? Нет, оно может делать его только для Союза. Далее, там есть металлургические производства. Очень здорово. Для кого стали плавить-то? Извините. В Европе свои сталелитейные производства закрываются, их вывозят тот же самый Китай. Значит, опять облом. Какая-то техника, что ли, сверхпрогрессивная там производится? Ну, я знаю, что да, производилось какое-то вооружение, кстати, советского образца, которое Украина, значит, пыталась или пытается, так сказать, с большим или меньшим успехом продавать за границу. Был небольшой скандал даже с Ираком, у которого поставили броневики, чуть-чуть переделанные советские. Они оказались ржавыми, в итоге их вернули назад. Или они там болтаются неизвестно где в море, никто не хочет их принимать. Вот. И прочее, прочее, прочее. То есть на самом деле-то вот этих вот вариантов раз-два и обчелся.
Валя, у меня на каждую из твоих позиций на самом деле есть возражение. Я считаю, что плодотворная деятельность по модернизации производства всех видов производства, начиная с сельского хозяйства, заканчивая космосом, это трудная, тяжелая работа, но каждая из позиций имеет право на существование.
Да, только в нее должен кто-то бабки вложить.
Или надо поработать.
Ну, поработать это и есть вложить бабки. Да, то есть ты поработаешь за даром и вкладываешь бабки. Значит,
я надеюсь, что, так сказать, нас Украина слушает, нас много слушает достаточно Украина. И я считаю, что это абсолютно правильное движение. Вот, значит, при всем при этом, если есть возможность у кого-то перезаняться, так сказать, не теряя самостоятельности, так сказать, надо заниматься. Но ставить во главе угла системы своего развития нищебродства по всей Европе, это неверно. Вот это я категорически считаю неправильным, тупиковым путем. Потому что конец нищебродству бывает. Еще то, что вы видите сейчас на улицах Киева, это еще полбеды. Может так хлопнуть по всей Украине, что мало не покажется. Поэтому я сторонник того, чтобы развиваться, двигаться и найти ту политическую элиту в стране, которая бы двинулась этим путем. Не так, как Янукович с сыном ворует, и не так, как Тимоха ворует с...
Ну, как Кличко будет воровать, если...
Или как Кличко будет воровать, если он планирует...
Ну, да, или тот же Луценко, или Тигнибок.
Нужно избрать...
тем же самым.
Нужно... У вас большое достижение, у вас есть выборы. Вы можете выбрать Иванова, Петрова, Сидорова, там, Голопупенко, не знаю, Конопелька, не знаю, так эти Устименко, так я не знаю кого. Значит, выбрать этих людей и двинуться, потому что вот я называю, так сказать, приблизительно идеей Чучхе. Больше, меньше... При этом, так сказать, надо торговаться с другими странами, развивать сотрудничество и с Украиной, и с Европой, и с Соединенными Штатами, и с Японией, и с Россией, и с кем ни попадя, так сказать, и покупая, так сказать, там сырье, там высокотехнологичные товары, там технологии, там патенты. Значит, и двигаться в этом направлении всерьез и надолго. Вот это абсолютно правильное решение. А все остальные метания на уровне мы продадимся тем, из-за того, что так нам мы с Европы подпишем, а за горючку поставим на бумажке, жизнь будет хороша, это вранье. Ну, или то, что Янукович украл у Путина, или Путин у Януковича, и тоже от этого будет хорошо, тоже вранье. Угу. Вот ни то, ни другое не является позитивным путем развития, так сказать.
Понимаешь, ну, так сказать, высказывая свою точку зрения по поводу этого позитивного пути, я лично думаю, что вот в реалиях нынешней Украины 15 миллиардов евро, которые предложил Путин, без нашего с тобой согласия, кстати сказать, и твоя критика на этот счет совершенно оправдана.
Да.
Вот. Но ей больше предложить некому. Вот Соединенные Штаты не предложат. Это я сразу говорю, тут можно ввести переговоры или нет, они не предложат вообще. Европа вот миллиардом, о котором они якобы согласовали, я почему говорю якобы согласовали? Потому что, во-первых, фиг вот куча условий, которые все можно в любой момент сказать, что вы их не выполнили. А во-вторых, даже этот миллиард, он Украину не спасает. Это два. Третье, что остается, это, собственно, дальше искать, кому продаться. Ну, не Китаю же, так сказать, Китаю мало интереса в этих самых делах.
А дальше... Не продаться, а на кого поработать? В данном случае надо поработать на Россию. Если получаешь 15 миллиардов от России, поработай на нас.
Ну, я не думаю, что это является политической мечтой тех, кто говорит о евроинтеграции сейчас. Вот,
это мечтой. Является моей политической мечтой, так сказать. Это... Я об этом отчетливо говорю, так сказать. Если ты получаешь деньги, будь любезен отработать. Вот и
понятно,
все.
Но тогда и, это...
Ты мне скажи, чем я не прав, интересно.
Нет, ты абсолютно прав, но тогда скажи мне, чем оппозиция должна, собственно, укорить Януковича тогда в этом смысле, если в итоге все выливается, выходит на те же самые круги своя. Единственное, что есть позитивного, я не хочу, чтобы у нас это размышление было только по поводу, так сказать, критики того, что происходит на Украине, что действительно есть, так сказать, тенденция вот этого вот Евромайдана и опыт Евромайдана как активного противостояния действующей власти. Вот этот опыт для России может оказаться весьма полезным и в определенном смысле показать, к чему может привести развитие ситуации в России, если власть умудрится ее накалить до такой же степени, как это произошло на Украине. У нас, правда, нет очень многих условий, которые способствовали такой ситуации на Украине. У нас нет открытой границы с Европой. Я о ней уже говорил, они очень мало поминают в анализе этих событий, да, но тем не менее это очень существенный фактор, который дает возможность, так сказать, подвести, скажем, в Украину практически все, что необходимо, особенно с учетом того, что транзит-то происходит через ту самую Львовскую область, которая, по сути дела, является отдельным, так сказать, политическим смысле образованием уже на Украине, да, хотя она формально является ее частью. И поэтому влияние вот европейское, не только европейское, стоящее за ним Соединенных Штатов, оно не только прямое, но и, так сказать, с финансовой точки зрения, но и прямое с организационной и какой угодно. Вот в России этих факторов нет. Поэтому сделать это первое сложное. Во-вторых, конечно, в России установлен полицейский режим, которым, по сравнению с которым украинская парламентская демократия, она просто является каким-то далеким идеалом. Вот. У нас, так сказать, максимум, на что доходит, это на всякую имитацию парламентского процесса, включая переход на мажоритарную систему, там в партии от 500 человек, всякую прочую хрень, при наличии центра избиркомов, которые точно
и так... И партии не регистрируют, ни Великую Россию, так сказать, у Савельева, ни у Навального, как там называется... Нет,
регистрируют только те партии, на которые Кремль дал лицензию, тут ничего не меняется. Именно поэтому эта имитация политического процесса, она продолжает оставаться имитацией, точно так же, как ей будут выборы в Московскую Думу, которую не только перевели на мажоритарную систему, да добавили туда для большего кайфа еще и графу против всех, да еще аж расширили, с ума сойти, с 35 до 45 округов депутатства в Московской и городской думе. Это по сравнению-то с Моссоветом, который насчитывал, по-моему, 520 депутатов.
Да? 450.
450, ну, прошу прощения, около 500 где-то было. Вот. Поэтому, конечно, на этом фоне имитации, так сказать, на Украине, безусловно, есть гораздо больше политических условий для того, чтобы, так сказать, народ повлиял на власть. Народ или активное меньшинство народа, так сказать, и так далее и тому подобное. В экстремальном случае, в том числе и вот проводя вот такого рода акции, которые мы видим на Майдане. В этом смысле для России это определенного рода пример. Но пример, для которого нужны либо особо высокая степень ожесточения народа, не совсем та, которая есть сейчас на Украине даже, а и определенные политические условия, которые эта степень ожесточения должна превозмочь, потому что в России их не существует.
Я тоже смотрю на вот этот пример Украины применительно, естественно, к любимой России. И мне представляется, что для нас этот вариант не сильно приемлем, именно как раз в условиях жесткого режима. Любое сосредоточение протестующих на той или иной площади, на двух площадях, на пяти площадях, приводит так или иначе к выявлению этих людей и соответствующим репрессиям со стороны власти, которые они уже приноровились делать и показали, что они это делают. Для нас вариант активной пропаганды в начале и какой-то массовой стачки, распределенной, по площади, так сказать, и по месту действия, без выхода на улицах, но просто неявка на работу или так сказать, варианты какого-то саботажа и соответствующих протестных акций, акций гражданского неповиновения, распределенных по всей стране, вот это является, на мой взгляд, более позитивным движением. А степень ожесточения, я думаю, что у нас уже сравнимая с Украиной, как показали и события 6 мая, и последующие, и до того, значит, мы близки к этому, просто мы живем в других условиях.